100 лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы узнали, как уральцы хотели убить царя и что на самом деле происходило в расстрельную ночь с 16 на 17 июля 1918. Скачивайте, если пропустили. Где находится та самая шахта, в которой спрятали останки царской семьи? Кого из Романовых называют алапаевскими мучениками? Сколько Романовых на самом деле убито тем летом 1918-го? Расскажем через несколько секунд. Урал всегда славился своей промышленностью и металлургией. И, конечно же, вокруг городов и деревень было много шахт, действующих и заброшенных. В одну из таких сбрасывали убитых Романовых. Мы садимся в такси от центра Екатеринбурга и едем за город. 20 минут в пути, и мы там, где часто бывают гости и жители города. Под утро 17 июля 1918 года в Ганину яму приехал тот самый грузовик с телами 11 человек. Столетия спустя здесь находится мужской монастырь святых царственных страстотерпцев и музейно-выставочный комплекс. Нас встречают, и мы медленно идем по территории, встречая туристов и паломников. Их здесь всегда много. Мы разглядываем деревянные, сделанные по старым традициям зодчества храмы, проходим мимо памятника царственным детям, бюста Николая II, Александры Федоровны и подходим к единственному месту, которое должно напомнить о том, что было здесь в 1918-м. Мы стоим у молитвенного креста, а экскурсовод Алексей Арсенов рассказывает нам, что вот она, та самая шахта, возле которой с уже мертвых Романовых и их приближенных снимали одежду и куда сбрасывали тела убитых. Она имеет символичный номер 7.
Когда ввели протокол, чтобы потом человек, читающий протокол, мог составить представление о самом месте, то 7 ям дали номера, вот их было около 30, и вот и появился 7-й порядковый номер. Она имеет для нас наибольшее значение, потому что согласно результатам экспертиз, в том числе химических, проведенных 100 лет назад, согласно результатам опроса местных жителей, которые говорили, да, что-то здесь происходило с 17 по 19 июля, согласно этим всем свидетельствам вкупе, все зверства, собственно, здесь и происходили.
Место шахты сейчас мало напоминает прошлую, глубокую, всего лишь 2 метра глубиной вместо 11 прежних, а по бокам высажены лилии. Сотрудники монастыря объясняют, это любимые цветы Александры Федоровны, да и вообще символ царизма. Ганина яма и шахта номер 7 страха не внушают. Да и вопреки такому жуткому названию, на могильник или кладбище совсем не похоже. Скорее, приятное, тихое место. А воздух от соснового леса свежий и сладковатый. Тут хорошо, и нам говорят, что приехавшие однажды сюда обязательно возвращаются. Эту фразу нам на прощание повторил директор музейно-выставочного центра монастыря в честь царственных страстотерпцев Ганина яма Владимир Кузнецов. А до этого рассказал, почему чекисты выбрали именно это место.
Люди, которые планировали убийство царской семьи, были здесь еще накануне, то есть они заранее это место выбирали. Здесь был глухой лес, который закрывал от Коптиковской дороги полностью эту местность. Здесь рядом не было населенных пунктов. Вот с этих точек зрения это место очень подходило, и сюда вела дорога, наконец. Все-таки по лесу двигаться с останками 11 человек достаточно сложно.
Жителям ближайшей деревни Коптяки не разрешали покидать ее пределы с 17 по 19 июля. Якобы шли боевые учения по метанию гранат. Дорога была оцеплена. Но любопытство – вещь сильная, поэтому после снятия оцепления деревенские ринулись в Ганину яму посмотреть, что же целых 3 дня здесь прятали красные. И в кострищах нашли много вещей царской семьи – ювелирные изделия и драгоценные камни. Позже часть вещей попадет в руки следствия. Еще часть драгоценностей найдет и самый известный следователь по делу Романовых Николай Соколов, когда приедет на место. Уральские палачи заявляли: «Мир никогда не узнает, что мы сделали». Нужно отдать должное Соколову. Если бы не его тщательное расследование столетия назад, так бы оно и вышло. Сам Соколов не успел закончить следствие. Большевики возвращались, но до конца жизни в эмиграции он не останавливался в расследовании.
Мне выпало на долю производить расследование об убийстве государя-императора Николая II и его семьи. В пределах права я старался сделать все возможное, чтобы найти истину и соблюсти ее для будущих поколений. Я отнюдь не претендую, что мне известны все факты и через них вся истина. Но до сего времени она мне известна более, чем кому-либо.
Сколько на самом деле Романовых и их приближенных убили на Урале? Отнюдь не 11. В июне 1918-го, разыграв целый спектакль с похищением, большевики убивают князя Михаила Александровича, младшего брата Николая II. Именно он не согласился стать императором. Великого князя отсылают жить в Пермь. Потом будет среди ночи, увозят в лес и расстреливают. Его тело до сих пор не найдено. Но он был лишь первой жертвой. В Ипатьевском доме могли оказаться еще 8 человек. Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, великий князь Сергей Михайлович и его управляющий делами Федор Ремез, князья Константиновичи Иоанн, Константин и Игорь, Владимир Полей и сестра Марфа Мариинской обители Варвара Яковлева. Их арестовывали по всей России и везли в Екатеринбург. На Урал совет испугался. Слишком много Романовых в одном городе. 20 мая 1918-го их увозят в Алапаевск, красную столицу Урала.
Даже наши местные комиссары до самого последнего момента не знали о том, что именно сюда, в Алапаевск, будет привезены князья. И только уже, когда состав поезда находился в 25 километрах от города, был совершен звонок нашему местному главе комиссариата, где было сказано о том, что именно сюда, в Алапаевск, приедут князья, и нужно срочно будет найти им квартиру для содержания. Посоветовавшись, наши комиссары решили, что лучшим местом пребывания будет здание напольной школы.
Помощником Благочинова Алапаевского округа Евгением нас знакомит отец Гавриил возле той самой напольной школы. Евгений, как человек-энциклопедия, он без подсказок знает каждую дату и все подробности жизни алапаевских мучеников. Напольная школа в строительных лесах. На днях в ней откроется музей, как раз к столетней годовщине гибели Романовых. Одноэтажное здание из красного кирпича было типичной постройкой начала 20 века. Нам разрешили заглянуть внутрь. Высокие потолки, светлые комнаты. После отец Гавриил заботливо приглашает пройти внутрь двора школы. Там тоже идет подготовка к открытию. И по соседству с напольной школой женский монастырь во имя святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны. Там свои приготовления. К юбилею распахнет двери новый храм ее имени. Потом с отцом Гавриилом и Евгением мы отправляемся дальше.
Они имели около месяца более-менее свободное передвижение. Узники ходили в церкви молиться там, работали на огороде, кстати. 21 июня 1918 года прислуга отпущена на свободу. Уже последний месяц пребывания они находились как в заточении. Многие догадывались уже, какая участь их ожидает. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года всех алапаевских узников вывозят ночью из напольной школы в сторону Верхней Синичихи, якобы на лучшее место содержания. И там, не доехав, конечно же, Синичихи, уже заведомо было подготовлено место. Это шахта рудодобывающая Нижнеселимская. И, подведя к ним всех алапаевских мучеников, сбросили в эту шахту.
Слишком много совпадений с происходящим в доме Ипатьева. Дом, обнесенный забором, изъятие вещей и драгоценностей, ограничение продовольствия, частые издевательства и обыски. Один и тот же сценарий убийства. Похожие друг на друга шахты даже 100 лет спустя. Только другие Романовы прожили на день дольше императора. Вывозили алапаевских узников с завязанными глазами и связанными руками. Князь Сергей Михайлович отказался повиноваться, и его ранили в руку. Узников привели к спуску в одну из заброшенных шахт. Дальше есть две версии происходящего. По одной из них Романовых убили сразу и сбросили в шахту уже мертвыми. По другой пленников били обухом топора по голове и только потом сбрасывали в яму. Но точно известно, что шахту забросали гранатами. После этого отверстия завалили бревнами и засыпали землей. Осенью 1918-го белые приходят в Алапаевск и начинается следствие.
Первым делом они начинают поиск места убиения Елизаветы Федоровны и князей. И уже 7 октября удается найти эту шахту. Благодаря свидетелю, который в ту ночь возвращался с верхней Синичихи в Алапаяс, он говорил о том, что он видел неподалеку как раз от Нижнеселимской шахты, как он сказал, поезд из лошадей, который там стоял. И приехав туда белогвардейцы, исследователи, они обнаружили, что действительно земля там относительно ново засыпана, и они начинают выкапывать землю и поднимать тела.
Состояние тел показало, что далеко не все мученики Алапаевской шахты умерли сразу. Так тело Владимира Полея пребывало в сидячем положении. Князь Иоанн Константинович был перевязан частью апостольника Елизаветы Федоровны. Кроме того, в окрестных деревнях еще долгое время ходили слухи о том, что после расправы в районе заброшенной шахты слышались приглушенные звуки молитв. Как и в случае с другими Романовыми, убийцы разыграли спектакль. Мол, Романовых похитили белогвардейцы, прилетевшие по тем временам на аэроплане. Эта же версия была отправлена в Екатеринбург и центр.
Банда неизвестных вооруженных людей напала на напольную школу, где помещались великие князья. Во время перестрелки один бандит убит и, видимо, есть раненые. Князьям с прислугой удалось бежать в неизвестном направлении. Когда прибыл отряд красноармейцев, бандиты бежали по направлению к лесу. Задержать не удалось. Розыски продолжаются.
По городу расклеили объявления о побеге Романовых, изображали погоню, даже подкинули тело неизвестного, якобы убитого в перестрелке, белогвардейца к напольной школе. На похороны Романовых пришел чуть ли не весь Алапаевск и ближайшие деревни. 8 гробов положили в склеп местного Свято-Троицкого собора. После шахты мы последовали туда и зашли в тот самый склеп. Он пустой. В 1919 году к Алапаевску снова подбирались красные. Склеп стал не последним местом покоя Романовых.
Когда большевики уже в 19 году летом, в июле, снова занимали Алапаевск, именно через это окно с южной стороны, оно сейчас вот камнем заложено, были натянуты канатные тросы на эту железную дорогу. По канатным тросам отсюда с южной стороны эти 8 гробов ранним утром 14 июля были спущены. То есть никаких торжеств, проводов святых не было. То есть вопрос шел уже на часы, что большевики вновь могут занять Алапаевск, и уже не будет времени для отступления.
В самый разгар гражданской войны в товарном вагоне в режиме инкогнито, без документов и разрешений, из Алапаевска в Читу отправился с 8 гробами отец Серафим, друг Елизаветы Федоровны. Расстояние в 3000 километров растянулось на 47 дней. После пришлось снова спасать тела Романовых и перевозить их в Пекинский храм. Тела Елизаветы Федоровны и Варвары Яковлевой перевезли в Иерусалим. Они нашли там покой. Остальные были утеряны навсегда после сноса храма коммунистами. Уже перед отъездом из Алапаевска мы благодарим отца Гавриила и спрашиваем, как сейчас, столетия спустя, вспоминает ту трагедию.
Алапаевск становится действительно таким святым местом, куда люди стремятся. То есть известно, что если говорить о святости, о милосердии Елизаветы Федоровны, то это Москва, это Мархомаринская обитель, но сейчас это и Алапаевск. То есть где, казалось бы, свершилось злодеяние, но итогом-то духовным, это как раз задуматься человеку о том, что ради чего жизнь-то? Как раз ради помощи ближним, ради милосердия, сострадания, что и проповедовал Елизавета Федоровна.
Чьи останки на самом деле нашли в Поросенковом лагу? Стоит ли обвинять Ельцина в сносе дома инженера Ипатьева? И почему церковь не признает останки царской семьи, захороненные в Петропавловской крепости? Об этом слушайте в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Максимом Крыловым. Ставьте отметки, расскажите друзьям, нам это важно. Спутник подкаст @gmail.com. Ждем ваших писем.
Последнее путешествие Романовых.